Мы дети Божьи, это огромная привилегия для каждого из нас и для всех нас. Повторяюсь, большой радостью, несколько таких радостей пережил. Первое, очень красивый молитвенный дом. Не знаю, кажется, тогда он не такой был красивый, когда давно был я здесь с молодежью, а сейчас очень красивый молитвенный дом. Очень приятно видеть, Михаил Иванович, знакомые лица, да, вот знакомые лица, где вместе трудились, в Голгофе были, приятно здесь вот видеть. И всегда приятно, что дети Божии собрались вместе, чтобы прославить Его. Мы в одном духе, в одном направлении, в одном желании, в одном стремлении. Мы будем читать Слово Божие. Такая тема, может быть, для нас она близка, не близка, но она, наверное, близка для всех. Это о счастье. Я не говорю, как достичь счастья, потому что очень громкие заявления. Я боюсь таких заявлений. Но вот на пути к счастью. Или приближаться вот к этому счастью, к этому пути. Вот хотя бы об этом. Несколько таких размышлений, рассуждений. Недавно мне в начале декабря пришло такое сообщение. Иногда приходит сообщение, я подписан. Кто понимает, что это такое происходит, видите, даже свет моргает, подмигивает мне. Он тоже согласен. Приходят сообщения такие, я подписан на чтение Слова Божьего в электронном виде, да, и приходят сообщения иногда какие-то оттуда, не знаю, где там, что там, но в общем приходит. Вот одно сообщение приходит в начале декабря. Самый цитируемый за 2023 год, самый цитируемый стих Библии. То есть христиане, верующие или, может быть, даже неверующие, но вот хотели найти такой стих. И самый цитируемый, самый тот, который искали вот среди, по всему миру. И знаете, какой это стих, сегодня я хочу его прочитать. Исаия 41 глава, 10 стих. Что здесь написано? Стих утешения. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды. Аминь, хочется сказать. Знаете, дорогие друзья, вот подумайте о этих людях секунду. Они искали этот стих, чтобы найти, они что-то хотели получить, они что-то переживали, и поэтому хотели найти выход, к чему-то обратиться, к такому, чтобы дало им решение. Что-то беспокоило их внутри, какие-то размышления их одолевали. Мы как раз таки живем в таком мире, очень сложном сегодня, сложных переживаний. Мы переживаем за то, что окружает нас. Мы переживаем за свои семьи, мы переживаем о своих детях. Мы переживаем о родных и близких. Но каждый человек, который приходит в этот мир, он приходит с какой-то потребностью, ему что-то надо. И ученые, которые не обязательно это христиане, но ученые, которые изучают человека, они разделяют или выделяют три группы потребностей в каждом человеке. Соглашаемся мы с этим или нет, принимаем или нет, но такое есть. Первая потребность физиологическая. В каждом человеке есть физиологическая группа потребностей. Это, ну вы знаете, вода, воздух, безопасность, сон, пища. Казалось бы, вот эта группа объединяет физиологически, так Бог устроил. Это каждому ребенку, который приходит на эту землю, это необходимо. Без этого он выжить и жить не может. Вот казалось бы, вот это ему дать, каждому человеку, и он будет абсолютно счастливым. Все у него будет получаться, но нет. Возникает следующая группа потребностей, это принятие. В период Второй мировой войны фашисты делали такой эксперимент. Они брали вот эту первую группу потребностей, брали ребенка и обеспечивали его одной первой группой потребностей, физиологической. Ему давали сон, безопасность, но его абсолютно никто не трогал. Он был один, в камере находился. Давали сон, давали пищу ему, давали воду, давали воздух. И он был безопасен. Туда никто не заходил, его никто не трогал, не дотрагивался, не гладил, не говорил никаких слов. И знаете, сколько проживали эти дети? Максимум 11 месяцев. Год они выживали, они умирали. Почему? Нужна еще одна группа потребностей. Соглашаемся или нет, нам нужно, чтобы нас принимали. группа потребностей, которая говорит о принятии человека. Это во всех сферах жизни, это в семье, это в церкви, это на работе, это в обществе, это с нашими соседями. Эта группа потребностей может называться одним словом, являть или принимать любовь. Без этого принять человека невозможно. Заметьте, когда ребенок рождается, что делает мама? Очень важно взять его, ребеночка маленького, на руки. Не только дать молоко, не только согреть его, это может и другая мама, это может сделать и папа. Папы, которые были, вы остаетесь со своими детьми, а ребенка утешить намного труднее, чем мама. Мама только пришла, и он уже спокоен. Почему? Безопасность вернулась. Очень важно гладить по головке, очень важно прижимать к себе. Очень важно говорить добрые слова, это все принятие. Это как мы свидетельствуем, говорим, что мы принимаем. Без этого человек, душа человеческая, жить на этой земле не может. Так Господь устроил, даже если мы не соглашаемся с этим. Очень важно приветствие в молитвенном доме, когда заканчивается собрание, когда мы встречаемся, даже если не в рамках молитвенного дома, но на улице, приветствовать друг друга и радоваться тому, что мы увидели друг друга, говорят о том, что по-настоящему проявляется твоя любовь, когда ты не в своей стране, а куда-то уехал далеко. И из своей страны встречаешь своего земляка. Вот твоя реакция говорит о любви к своей родине, к своей земле, к своему дому. И когда это бывает ведь так, слушайте, я встречал это, когда убегают друг от друга, кажется, находятся за границей в тяжелых обстоятельствах, но избегают друг друга, чтобы тот не спросил этого. Но если у тебя любовь к твоей земле, к твоей родине, к тем людям, и ты видишь другого человека, должна рождаться радость увидеть, обнять. Ты никогда его не видел, но что-то есть близкое. Вот почему очень важно, дорогие братья и сестры, если вы родители, если у вас есть родители, очень важно обнимать друг друга, очень важно поцеловать друг друга. Иногда мы пренебрегаем, мы такие жесткие, мы черствые, как бы, ну что здесь такое особенного, чтобы обнять маму, папу, поцеловать? Ну зачем мой сын вырос, зачем его гладить? Недавно, знаете, я столкнулся с тем, что люди, которые знали меня, но не знали моего старшего сына, мы пришли, а они буквально на днях говорят: «О, ты что, с братом пришел? Он такой здоровый, плотный, значит, высокий такой, с бородой. Ты что, с братом своим пришел?» «Нет, говорю, это старшенький мой, глажу его, это старшенький мой сыночек такой». Ну, вы еще младшенького не видели, сыночка, да. Знаете, они нуждаются в этом. И те дети, которые у нас есть, неважно в каком возрасте, но очень важно вот это принятие. Трагедия иногда в том, вот это главное, рассвет засиял. Знаете, трагедия в чем? Трагедия в том сегодняшнего нашего общества, когда мама или отец позволяет себе сказать, отвергнуть: «Я не люблю этого сына, я не люблю эту дочь». Трагедия для всех, для мамы трагедия. Трагедия и для этого ребенка. Худшая трагедия, когда ребенок, я встречал таких людей, которые уже выросли, и знаете, выросли с одной фразой, сказанной маме, мамой своей когда-то в детстве: «Я не хотела тебя рожать, ты у меня получился случайно». Это трагедия на всю жизнь. Я не знаю, как там у кого что получалось, я не исследую это все, но никогда нельзя этого говорить, даже если вы считаете это случайно, или вы думаете это так. Уже сама мысль это уже неправильная, и уже греховная. Ничего там случайного нету, так Бог устроил, и Бог даровал жизнь. Как это случайно? Почему нет? Это трагедия этого молодой души, девушки, девочки на всю жизнь. Раненая, потому что она оказалась непринятая однажды матерью своей. Вот эта фраза, сказанная в детстве, она сопровождает всю жизнь, как-то преодолеть. Это очень трудно, это трагично. И потом дети в этом рождаются, то есть внуки уже, следующее поколение в этом рождается, они все раненые. И, знаете, человек ищет пути, ошибочные пути, как решить эту проблему, как заглушить эту боль. Кто-то находит в поисках любви со стороны одной, второй, третьей, беспорядочной любви, чтобы найти эту какую-то принятие, радость. Другой это глушит алкоголем, потому что тогда вызывает такие чувства принятия, радости, раскрепощения. С одной, с другой стороны, вот мы братаются уже между собой. Но это ошибочный путь, трагичный. Недавно, совсем несколько, неделю назад, знаете, в 6 часов, ну, слышно было, что соседи где-то там буянят, да? А потом в 6 часов их ходили там, успокаивали, и все. И целую ночь они там музыку включали, они братались, кричали, балкон открывали, мы кричали, мы здесь братья, мы там, ну, то есть, знаете, эти все эмоции. А в 6 утра, ну, и потом к утру заснули все, уснули и соседи, и в 6 утра кто-то звонит, я думаю, это те там соседи вот пришли, что-то будут просить денег или еще что им там надо. Смотрю в глазок, а там милиционер стоит, окажется, один убил другого. Вот в этой трагичной, порезал, в этом состоянии печальном, ужасном. Итак, вторая группа – это принятие. И третья группа, которая есть, потребности, которые у нас есть, Бог закладывает, это самореализация. Это очень необходимо, это очень важно тоже в нашей жизни. Мы реализуемся на работе, мы реализуемся как семьянин, как отец, как мать. Мы реализуемся в церкви. Это очень важно, не избегать этого. Иногда пренебрегают, ходи и слушай, ходи и слушай, ходи и слушай. Ну зачем? Ну а что тебе, мало или чего-то не хватает? Это очень важно, иметь самореализацию, чтобы человек был вовлечен, понимал, что это его служение, он вовлечен в это действие. Он тоже имеет право. Он тоже может славить Бога, славословить, участвовать в молитве, говорить, петь, участвовать в пении. Это как благословение. Он тоже может благовествовать. Господь к этому призывает. Это тоже самореализация. Это реализация на работе, в образовании. Иногда, знаете, отец или кто-то позволяет говорить так, может быть, сыну своему, знаете, ну, с музыки хлеб невеликий, да, такие слова, в общем, присказки, примовки, да не надо, сиди тебе все, ну вот ПТУ для тебя, да и все хватит, ты большего не тянешь. И потом вот молодой человек вырастает с таким грузом нереализованности, он мог бы большее, Бог заложил и даровал в него большее, а он ничего не может, он так и влачит какое-то жалкое существование, у него ничего, он все время буксует, у него все время чего-то не хватает. Знаете, вот эти вот три потребности, которые есть в человеке, это вершины равностороннего треугольника, и когда они в балансе, человек испытывает счастье. Когда они находятся, они в правильных пропорциях, они все три вершины работают, это и принятие, и физиологические потребности, и самореализация, все это есть, то человек испытывает счастье. Так наука говорит, изучающая людей. Если одна из вершин уменьшается или вообще исключается, что человек испытывает? Страх. Что-то ушло у него. Что-то не получается в его жизни, страх. Я прочитал вот этот стих с Исаия 41:10, что Бог говорит в первую очередь, на первое место. Он говорит, не бойся, ибо я с тобою. Вот в этот момент мы иногда, знаете, испытываем этот страх. У нас не все в жизни получается. Слушая эти три пункта, можно так подумать, ну все идеально, все четко. Возьми один, второй, третий, а еще свои усилия, и идеально все получается. Грех прикладывался еще к нашим родителям. Он сегодня прикладывается к жизни каждого из нас, извращая не только наше понимание, но и наши пути. Он действует на наш разум, на нашу волю, потому что, как апостол говорит, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, я делаю, почему? Грех, живущий во мне, он это делает. Потом он восклицает и говорит: бедный человек, кто меня избавит от этой проблемы, от этого переживания? И потому Господь Бог обращается через Слово Свое и говорит: не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Господь сегодня желает, хотел бы быть Богом каждого из нас, нашей жизни, хозяином нашего сердца, нашего разума, наших чувств. Как мы видим сегодня себя, во что мы сеем, какие наши поступки, какие наши дела. В Новом Завете апостол Павел пишет о сеянии и жатве. Это такой закон Божий. Послание Галатам, 6 глава, 7 стих. Апостол Павел говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Закон сеяния и жатвы. Мы в одном собрании были на празднике жатвы, и мне понравилось, один мальчик говорил такой стишок и говорил: что посеешь, то и пожнешь. Где положишь, то и возьмешь. Или что положишь, то и возьмешь. Мы понимаем, это закон Божий, который Господь Бог установил. Еще в Бытие, 8 глава, 22 стих. Там сказано: впредь сеяние и жатва не прекратится. Впредь, то есть закон этот будет действовать, закон этот будет работать всегда, и он не прекратится. Кстати, хочу сказать, в 7 стихе здесь написано: что посеет человек, то и пожнет. Есть другие переводы, или, скажем, кто обращался к оригиналу, они говорят и свидетельствуют, здесь стоит слово «все посеянное», «все, что вы сеете, вы будете жать». Мы находимся как бы в этом треугольнике, о котором я говорил. Но мы как-то в этом треугольнике действуем, что-то как-то поступаем, куда-то пытаемся что-то исправить. Что мы делаем? Во что мы сеем? Здесь написано «все». Я понимаю, если говорит Слово Божие «все», значит «все». Не избирательно, не то, что мы придумали, не то, что нам кажется или допускаем. Ну вот это да, здесь нет, Бог закроет глаза. Нет, все, что мы сеем, все это мы будем жать. Здесь написано: Бог поругаем не бывает. Это слово «поругаем», что это означало для тех читателей? Вот смысл очень важный. Что это слово означало? Бог поругаем не бывает. Для тех читателей, которые впервые читали слово, написанное апостолом Павлом 2000 лет тому назад. Быть поругом, то есть относиться с презрением, уничижать, презирать, насмехаться над чем? Суть идет о законе Божьем. То есть насмехаться над законом Божьим. Слово «не обманывайтесь», которое апостол Павел говорит, то есть вводить в заблуждение, заблуждаться, сбиваться с пути. И вот эти слова «что посеет человек, то и пожнет», они в такой активной форме стоят, глаголы, означают непрерывное действие. Их можно было бы перевести, что человек сеет, 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 запятая, то будет жать, жать, жать и жать. Мы это читаем, что посеет, то и пожнет. На самом деле сказано очень глубже и больше, что он сеет, 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 то будет жать, жать, жать и до бесконечности. Мы заново можем прочитать этот 7 стих. Пусть никто, он звучит так в нашей Библии: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Но учитывая то, или принимая во внимание то, что я сказал, пусть никто не сбивает вас с толку, что закон Бога не работает. Пусть никто не пренебрегает этим. Все, что мы сеем, 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 мы будем жать, жать, жать и жать. Иногда мы можем ужаснуться от происходящего, подумать, что происходит в нас и в нашей жизни. Знаете, этот закон еще работает на увеличение. Каждый из нас, который связан с землей, вы знаете, что если ты сеешь что-то одно, ты хочешь, чтобы это было умножено в несколько раз. И Осия говорит об умножении: ты сеешь ветер, а пожнешь бурю. Пророк Осия, 8 глава и 7 стих. во втором послании к Коринфянам, 9 глава, 6 стих, апостол Павел говорит, что если вы скупо сеете, то будете и скупо пожинать. Если кто сеет щедро, то щедро и пожнет. В Галатам 6 глава 8 стих мы читаем, что если мы сеем только в плоть, то от плоти пожинаем тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. У нас становится вопрос, дорогие друзья, мы все как бы в поиске счастья. Как исправить эти углы, как направиться к обретению счастья, вот приблизиться к тому пути. Нам нужно посмотреть, куда мы сеем, во что мы сеем. И апостол Павел отвечает на этот вопрос в этой шестой главе. Вы когда-нибудь обращали на это внимание? Читайте с первого стиха и по десятый стих. Я хочу прочитать вместе с вами и обратить внимание пять пунктов нашего сеяния. Это слово касается большей части верующих или тех, которые приходят в собрание, или те, которые знакомы с верой в Господа Иисуса Христа. Братья, если впадает, читаю эти стихи с первого стиха и по десятый. Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовное исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не слабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Мы начнем с первого стиха и сразу таких пять пунктов. Первый пункт. Время как бы идет, чтобы вложиться в какой-то регламент, он везде, во всех церквях есть, и вас не утомить. Сокращаю что-то, и вся разное, и вот теперь обращаем внимание. Первый пункт, о чем говорится, это первый стих, о чем говорится здесь, в этом стихе. На первый взгляд мы видим что? Человек, который впадает в согрешение, и мы должны, видим, понимаем, бежать и его исправлять. Не так ли? Правильно читаем? Правильно читаем. Но рациональное зерно, к чему обращался апостол Павел, думаю так, имею право так думать, он обращался не к этому. Он обращался к словам, сказанным и здесь, во второй части этого стиха. «Наблюдай каждый за собою». Представьте себе, я ничего не перепутал, я ничего не переворачиваю, ничего не уменьшаю. Представьте себе, Христос говорил об этом, если одному слепому сказали вести другого слепого. Что Христос говорил, Евангелие от Луки 6:39, не оба ли они упадут в яму? Если человек, который не может и не следит за собой, не смотрит, не наблюдает за собой, и сказать ему, ты должен исправить того, ты себя не можешь исправить, как ты можешь того исправить. Не оба ли они слепы, не оба ли упадут в яму? Вопрос возникает, почему он это видит? Мы иногда замечаем много друг в друге, иногда замечаем друг друга, вот он сказал так, он так поступил, в нем нет любви, в этом есть много гордости, почему мы это замечаем? Есть такой мыслитель, философ, писатель немецкий Эрих Мария Ремарк. У него есть много крылатых фраз. Одна из этих фраз. То, что вы видите во мне, это не мое, это ваше. Мое – это то, что я вижу в вас. Мы это замечаем в другом. Почему? Потому что мы это пережили. Потому что это касается нас, мы знаем, как это выглядит, и на основании этого делаем вывод, заключение, что и он тоже такой. И в нем это же есть. Апостол Павел потому обращается, если вы хотите что-то исправить, что-то сделать, не бежать, не торопиться, наблюдая каждый со собою. И здесь сеяние, сеяние, наблюдай за собою. Если этого нету, то ты будешь искушен. То жатва будет искушение, ты будешь искушен сам собою, искушен тем, что у тебя есть, теми грехами, которые ты не можешь одолеть, теми недостатками, с которыми не можешь справиться. Заметьте, что апостол Павел здесь говорит несколько таких советов и говорит: вы духовные, наблюдая за собою, в духе кротости. А дух кротости что подскажет нам делать? Молись, постись, неси, тащи его на руках молитвы, как можешь, Господу Богу. Почему мы не исправим этого всего? Не я, Бог его. А мы читали вместе с вами, Бог в Исаии говорит: Он, я, Бог ваш. Мы читали вместе с вами: я поддержу тебя десницей правды моей. Не я могу спасти, а Он, Иисус Христос, отдал Сына Своего в умилостивление за грехи, чтобы нас спасти, чтобы нас приобрести. В этом заключается и разница. Апостол Павел, послание к Тимофею, этому молодому служителю, так и говорит: вникай в себя. Он ставит это на первое место, а не на второе. Вникай в себя и в учение. Дальше продолжение, знаете. Таким образом спасешь и себя, и слушающих тебя. Тогда будешь способен что-то исправить, что-то преодолеть, что-то сделать, кому-то помочь. Второе, наше сеяние, это очень просто, мы читаем здесь, это и второй стих, это шестой главы, он звучит так: носите бремена друг друга, таким образом исполните закон. Носите бремена друг друга. Сеяние, мы несем бремя другого человека, какое-то затруднение, какая-то тяжба, какое-то ограничение, а вот жатва, мы исполняем закон Христов. Какой есть закон Христов? Вы помните, что Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих, что Он говорит? «Заповедь новую даю вам». Ученики наверняка знали все заповеди Божьи, которые Господь Бог им оставил. Но Он как бы подводит итог, не перечеркивая того, но говорит: теперь новую заповедь даю вам, да любите друг друга. Интересно, Евангелие, 13 глава, с чего она начинается? Вы знаете, наверное, в совершенстве. Иисус Христос в этой главе умывает ноги своим ученикам. Он знал, что Господь Бог, Отец, отдал все в руки Его. Там написано 2-3 стих: Христос, зная, что Отец предал все в руки Его, значит, в Нем вся сила, всемогущество, возможность все решать. Но в этот момент Он этого не делает. Он как бы, Он на высоте, но Он смиряет в духе кротости, что снимает с себя одежду, перепоясался и наклоняется перед каждым из них, склоняется, становится на колени, чтобы умыть каждому из них ноги. Он мог бы привлечь других. Наверное, можно было бы найти раба. О них, об учениках Христос сказал: «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь». Они все были не на высоте, но на самом дне были Петр и Иуда. Иуда сделал это тайно, а Петр сделал 3 раза публично, сказал: нет, 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 я не знаю, я не знаю. Они все соблазнились, а эти особенно, и Христос это знал. Знаете, если бы сегодня для нас, вот сказали в нашей, вот в этой церкви, ну, пускай там в Голгофе, я тоже когда говорил, приводил такой пример и говорил: если бы нам сегодня предложили, кто должен делать самую низкую работу, а если бы мы узнали о грешнике каком-то, явно он грешник, сказали: он, почему? Ну, он самый грешный. Но мы так видим, мы понимаем. Если бы был Иуда, ну, конечно, Иуда должен это делать. Христос, нет, он сам был на высоте. И потом он говорит своим ученикам, если вы называете меня учителем, я истинно то есть и таков есть, и вам это сделал, то вы тем более должны это делать друг другу. Ефесянам 4:32 апостол Павел говорит, будьте добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Христос, как Господь во Христе простил каждого из нас. Это Он совершил по отношению к нам. Не тогда, когда мы что-то представляли из себя, но когда мы ничего не представляли из себя, когда грешны были, во грехах жили, Он тогда коснулся нас. Тогда Он оживотворил и сделал нас душою живою, верующую в Иисуса Христа. Тогда Он уже даровал нам прощение. И крови Иисуса Христа достаточно и сегодня, чтобы нам приобрести прощение. И потому Он говорит, как Христос сейчас прощает каждого из вас, так и вы прощайте друг друга. Первое послание Петра 3:9. Благословляйте, а не проклинайте. Ибо мы к тому призваны, чтобы наследовать благословение, что исходит из наших уст. Вы помните послание Иакова, там написано, братья, не может из одного источника горькая и сладкая вода исходить. Не может такого быть. Мы говорим, ну да, такого не может быть. Почему тогда Иаков об этом написал? Ответ, потому что такое было. И дальше он начинает говорить о языке, которого укротить никто не может. Почему? Потому что такое было. Почему из нашего источника может быть и горькая, и сладкая вода? Почему это допускаем? Яков говорит, не может этого быть. Петр говорит, благословляйте, а не проклинайте, вы к тому призваны, не воздавайте ругательством за ругательство. Может быть такое в жизни, что, знаете, как это, он сказал на меня, я имею право тоже так говорить. Он поступил, я тоже так имею право поступать. Дух Писания, Дух Божий, Дух Христа говорит об обратном, что мы так не делали, не поступали. Мы иногда хватаемся нести бремя непосильное и надрываемся в нем. Что-то великое, всегда совершить подвиг, чтобы быть первым, чтобы увидеть заметным. Мы это совершаем. Но вот это малое, но вот это незначительное. Благословляйте, прощайте. Исполняйте закон. Римлянам 12:19. Не мстите за себя, апостол Павел говорит. Римлянам 12:19. Не мстите за себя, возлюбленные. А как хочется ответить иногда. Там написано дальше, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение. Я воздам, говорит Господь. Третье сеяние наше, третьего пункта касаемся кратко. Третье сеяние, здесь может кратко и не получится. Третий стих, 3, 4 и 5 мы читаем вместе с вами. Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, тогда будет иметь похвалу только в себе, но и в другом, ибо каждый понесет свое бремя. О чем речь? Речь идет о нас самих, о своем «я». И здесь сеяние, знаете, сеяние в том, что мы почитаем себя чем-нибудь. А жатва может быть, что мы обольщаемся самим собою, обольщаем самих себя, упаяемся своим «я», самим собою. Знаете, какая правда в этом во всем? Друзья, правда в том, что мы очень высоко все вот все без исключения, это после грехопадения, это такая бич человека. Мы все очень высоко думаем о себе и о своем положении. Мы очень высоко. Как это проверить? Очень легко, братья и сестры. Раздайте вам фотографию вашего молитвенного дома, вашей церкви. Когда вы вместе здесь фотографировались, я не знаю, сколько там лет назад, я ее не видел. Но, может быть, она есть. Кого вы там ищете? И будете искать на этой фотографии. Правильно, самого себя. И вы будете смотреть, как вы там симпатичны, красивы, молоды, какая у вас прическа, не портит ли вид ваш справа, кто стоящий или слева стоящего. Мы такие есть. Знаете, тоже приводил такой пример и скажу. Однажды один знакомый мой уехал. Я стараюсь после этого не слать никакие фотографии, если где-то бываю. Потому что тоже не все понятно. Один знакомый мне пишет, что он где-то отдыхает в горах. И очень красивая природа окружает его, и все. Я говорю, вышли фотографии. И он высылает 10 фотографий. И не сразу высылает, а там сегодня, а потом завтра. И вот смотришь эти фотографии, что там? Он одну одежду одел и стоит, сфотографировался. Потом переоделся, на следующий день во второй одежде стоит. Потом он сидит, ногу за ногу, потом он там с компотом сидит. Значит, такое все красивое. Что? Это на уровне подсознания. Так мы видим горы. Мы думаем, что вот это и есть красота. Потому что в центре, после грехопадения, так произошло, в центре человеческое «я», и человеку от этого очень тяжело избавиться, очень тяжело преодолеть. Мы думаем себе очень высоко, но Бог, да, особенно если мы где-то во власти, высшие эшелоны, распоряжаемся судьбами людей, принимаем решение, что делать с тем или с другим, там вообще может быть все плохо. Мы, знаете, и человек так думает, что это он родоначальник всего. Но Слово Божие обратное говорит, послание Колоссянам, 1 глава, там Господь говорит о том, что Он и для Него все создано. То есть для кого? Для Иисуса Христа. Власть или начальство, или все им и для Него создано, и человек им создан. Мы лишь вовлечены в это действие, в эту работу, в это созидание. Но мы не главные, главный Иисус Христос, главный Господь Бог. Мы вовлечены в это, даже если у нас есть дети, даже если мы родители, мы вовлечены в это действие. Но иногда думаем больше о себе, чем должно быть. И об этом апостол Павел предупреждает и говорит, не думайте о себе больше. Если ты поймешь это, и ты сделал что-то доброе, то, как апостол Павел здесь говорит, будешь иметь в себе похвалу, только в себе, а не в другом. Ничего здесь нету такого сверхъестественного. Ты понимаешь, что ты сделал, скромно сделал то, что должен был сделать. Иисус Христос и говорил, вы когда сделаете все, Он говорил своим ученикам, говорите, что мы, рабы, ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Псалом 49, 21 стих. Там речь, знаете, о чем идет, что человек так возвышается и думает, что он на такой же ступени с Богом находится. И Бог отвечает, ты это делаешь, вот, а я молчу. Почему ты думаешь, что я такой же, как и ты? Потом дальше идет, приду и изобличу тебя, и представлю пред твои глаза вот грехи твои, дела твои. Потом благодарение Богу, что после 49-го псалма идет 50-й псалом покаяния, смирения перед Богом. Вот этот путь, это наш путь, и это один из направлений как раз-таки к счастью и к миру с Богом, и к миру в Иисусе Христе. 4-е касается 6-го стиха. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Речь идет о том, что у нас есть. Это сеяние в отношении к тому, что у нас есть. И жатва тогда, это будет благословение. А если нет, то сам Иисус Христос, вы вспоминаете притчу, 12 глава Евангелия от Луки, где говорил тот человек, написано, безумный. Он все приобретал, говорит, я сломаю эти житницы, построю новые. Ну, человек так устроен, приобретать. Чтобы все было его, все гребсти к себе, под себя, все тянуть на себя, все собирать и собирать и собирать. Христос говорит, если ты только в это вкладываешь, безумный в эту ночь возьму от тебя, кому это все останется? Послание к Тимофею, второе послание, шестая глава, шестой, там восьмой стих, там говорится о приобретении, великое благочестие быть благочестивым и довольным. И там следующие стихи написаны, мы ничего не принесли в этот мир, ничего равное не возьмем от него. Мы здесь это все оставим, какие бы ни были наши усилия и старания. И поэтому рациональное зерно, что написано в шестом стихе, делись и не бойся делиться. Причем можно вспоминать слова апостола Павла: если щедро даем, щедро и получаем, если скупо, скупо и будем получать. Делись и не бойся этого. Пятое сеяние наше – делать добро. И здесь апостол Павел призывает и говорит, и 7 стих, больше 8, 9 стих: делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если мы не ослабеем. Друзья дорогие, делать добро. Вы помните, вспоминаем Иакова, 4 глава, 17 стих. Кто разумеет делать добро и не делает этого, что написано? Тому грех. А что такое грех? Это значит отлучен от Бога. Это значит не познал Его. Это значит не спасен. Это значит нет веры. Это значит, что ты удален от Него. Ты во грехах и вне спасения, вне врат благодати и милости Божьей. Если мы делаем добро, то мы не ослабеем и в свое время пожнем. Слово вот «ослабеть», кстати говоря, означает, знаете что? Можно было это слово «не ослабеть» перевести как «поступая так». Апостол Павел заканчивает вот этот отрывок вот этим словом. Мы пожнем, если не ослабеем. То есть слово можно перевести «не проиграем». Поступая вот так, начиная от первого стиха, размышляя о нашем сеянии и жатве, он говорит, что сеем, то и жнем. Поступая так, мы не проиграем. Но беда в том, дорогие друзья, братья и сестры, проблема наша в том, что на пути к счастью, в своих действиях, в своей сеянии и в своей жатве мы часто проигрываем. Вы помните, в детстве нам родители покупали такую пирамидку, она с колец состоит, внукам тоже кто-то покупает, детям большое колечко, потом разных цветов, потом меньше. Вот так мы в жизни своей, но грех что делает, прикладываясь к нам самим, к нашим родителям. Мы не одинаковые условия имеем, входя в этот мир, начиная эту жизнь. У некоторых нет родителей, некоторые в неверующих семьях. Эти кольца, правильно, которые должны были бы сложены быть, и тогда иметь основание и хорошо стоять на земле, они разбросаны по всей комнате. И мы пытаемся своей психологией, своим знанием, своими чувствами, своими ощущениями собирать эти кольца и нанизывать. Причем делаем это заведомо неправильно. То, что казалось для нас основательное, важное, значимое, мы откладываем и ставим в конец. То, что Бог считает главным, основательным, что должно быть на первое место, мы считаем это незначительным. Что происходит? Вот это мелкое в глазах Божьих, мелкое колечко, которое должно быть на самом верху. Человек думает, это важно, потому что это деньги, это успех, это карьера. И он ставит, нанизывает ее вперед. Потом потихонечку делает все остальное, нанизывает. А самое главное, которое говорит: «Я Бог твой». Я наставлю, я вразумлю тебя. Самое главное, самое большое. Мы как что-то само собой разумеющее сверху приклеиваем так, ну пусть и оно побудет. Оно не важно. И что получается? Пирамида вверх ногами. Она не может стоять, она падает, потому мы не достигаем счастья. Мы не обретаем это счастье. Потому у нас столько фобий, страхов, боимся завтрашний день, что будет с ним, что с нами произойдет завтра. Знаете, в году есть 2 дня, когда невозможно ничего сделать. Вы знаете эти дни? Да? Это то, что было вчера, и то, что будет завтра. Там мы ничего не можем сделать. Но нам, дорогие мои, дан сегодняшний день. И сегодня Бог обращается к нам и говорит: не бойся, я с тобою, не смущайся, я Бог твой, я укреплю тебя, я помогу тебе, я поддержу тебя десницей правды. Что делает Господь? Через жертву Иисуса Христа. У Него есть чудные имена, чудные названия, которые мы читаем, вот идет праздник Рождества. Он Иисус, то есть Спаситель, Он Христос, то есть Он Помазанник, Он Эммануил, это значит с нами Бог. Исследуйте, разбирайте эти имена, чтобы понять, что они значат для нас. Что сделал Христос, что делает Христос в жизни каждого приходящего и обращающегося к Нему. Он это разброшенное, потерянное, несчастное, неудовлетворенное, недостойное, грешное, слабое, негожее берет и собирает заново, только делает это правильное, правильным образом. То, что основательная вера в Иисуса Христа, следование за Ним, что должно быть внизу, Он вниз и опускает. Человеку не хочется верить, Бог говорит, это главное. А то, что может быть поверхностное, проходящее, неосновательное, что может быть у каждого, он помещает наверх. И так мы видим каждого тогда совершенным в Иисусе Христе. Вот такой способен стоять на земле, на основании. Такой способен представлять из себя личность. Такой способен что-то делать и быть добрым. И добрые дела совершать, на которые Господь, которым Господь призывает, на которые и создал каждого из нас. Дорогие друзья, мы, какие есть сегодня в нашем собрании, мы пришли к Иисусу Христу, пришли к Богу, к Его благодати, к Его прощению. Сегодня время что-то исправить, сегодня время обращаться к Нему в своих молитвах, чтобы Он нам даровал милость Свою. Даровал спасение свое, даровал прощение свое. Это слово обращается к каждому из нас, ко всем сидящим. Не бойтесь обратиться к Богу в своей молитве. Не бойтесь Ему сказать: «Господи, виновен сегодня. Я пытался многое что-то сделать в жизни, но у меня не получается. В моих отношениях не все гладко. Иногда, теряя работу, теряя какие-то отношения с близкими, мы испытываем страх». Бог говорит: «Не бойся, потому что я хочу быть с тобою». Его мир и благодать, она наполнит наше сердце и нашу жизнь. Он призывает нас к себе, и потому сегодня это слово обращено каждому из нас. Мы, друзья, дорогие братья и сестры, будем сейчас молиться. В своих молитвах мы принесем Ему свои нужды, свои переживания, свои желания. Мы будем просить, чтобы Дух Его пребывал в духе нашем и в нашей жизни. Кто понимает, сознает и желает покаяться перед Ним, исповедоваться перед Ним. Дорогие друзья, пришедшие, братья и сестры, обращайтесь сегодня. В завтрашнем дне ничего невозможно исправить. Завтра оно не в нашей власти. Сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Если вы испытываете в этом переживании, в этом нужду, обращайтесь в своей молитве Господу Богу. Потом буду молиться я. Давайте встанем для молитвы. Давайте вознесем Ему свои моления. Давайте Ему помолимся и попросим Его благодати, Его спасения, Его прощения, Его милости, Его радости, Его надежды. Молитесь, дорогие друзья. Обращайтесь к Господу. Он услышит нас, помилует нас и дарует свой мир. Аминь. Будем молиться.